Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Хазара, еврейская переписка, письмо Хаздая ибн Шапрута хазарскому царю Йосефу, третья серия. Вы знаете, за прошедшие две недели я получил определенное количество писем. У меня люди спрашивают, Рав Гдалия, когда же будет письмо Хаздая ибн Шапрута? Людям уже просто не терпится с этим письмом познакомиться. Я хочу сразу же успокоить. Письмо Хаздая ибн Шапрута будет прямо сегодня, но перед этим буквально еще 2-3 слова по поводу хазар, чтобы мы познакомились с ними, с теми самыми хазарами, которым отомстить Олег решил, и которые были неразумными. И с этого мы, в принципе, сегодня и начнем. Мы немножко с вами уже познакомились с хазарами, немного говорили про этот народ. Сегодня буквально еще несколько штрихов к портрету, кто такие хазары, а потом уже будем, то, что называется, переходить на личности. Личность – это будет хазарский каган, которого зовут Йосеф. Мы с вами говорили о том, что так как хазары – это тюркский народ, поэтому у них слово «каган» ну, точно такое же, как тюркское слово «хан». То есть ну, оно обозначает человека, который возглавляет хазарский там, каганат, то есть царство. Ну, в общем, на русском языке его можно просто перевести как «царь». Теперь хазары и иудаизм. Буквально два слова, переходим к письму, потому что письмо нам позволит побольше и познакомиться и с хазарами, и с евреями, которые общались с хазарами. Ну и одним словом, побольше узнать про взаимоотношения между евреями и этим необычным интересным народом хазары, которые были, как метеор, пронеслись по мировой истории, и, казалось бы, от себя ничего совершенно не оставили. Потому что, как мы говорили с вами, даже их столица Итиль, которая находилась где-то в районе современной Астрахани, до сих пор ищут и никак не могут найти. Ну, давайте 2-3 слова поговорим насчет Кагана, и потом перейдем конкретно к человеку, который зовут Булан, потому что по традиции это был именно тот человек, который первый принимает иудаизм. То есть первый каган, который принимает иудаизм. Ну, у хазар каган был, скажем так, больше похож на английскую королеву. То есть, с одной стороны, он имел какую-то власть, но, с другой стороны, эта власть, она была больше, ну, скажем, такая культурологическая. Я бы даже сказал не так. Она была больше религиозная, чем политическая. Потому что на каком-то этапе основной как бы человек, который руководил хазарами, его звали Бей. Ну, если мы смотрим с вами Англию, то это премьер-министр Англии. А вот Каган – это вот некий такой принц Чарльз, он живет где-то в своем дворце. Личность практически сакральная была всегда у хазар. Ну, что значит сакральная? Сакральная в том плане, что так как он общается с богами, еще раз, мы говорим сейчас о периоде, когда хазары еще не принимают иудаизм, поэтому его нужно, в общем, выставлять при всех политических неурядицах. Вот если стране плохо, должен, в общем, прийти каган, и каган должен ситуацию исправить. Ну, некое такое полубожество. Поэтому, с одной стороны, быть каганом было очень почетно, но я вам честно скажу, что коганом в этом отношении было быть намного более спокойно, потому что по хазарскому, опять же, мировоззрению, допустим, наступает какая-то война, и хазары начинают воевать с какими-то врагами. Впереди войска вывозят хазарского кагана, но не в смысле того, чтобы его сразу прибили и перестрелили, а в смысле того, что вот как бы вражеские войска увидят такую святость, побегут обратно. Либо войска хазар при виде того, что каган находится в стане хазарского войска, оно обязательно победит. Поэтому если оно побеждало, И если вы были бы Каганом, вы были бы, то, что называется у нас на латинском языке, lucky boy. То есть вам бы, в общем, все повезло и было бы очень хорошо. Но если бы войско проиграло, то следующая вещь, которую сделали, вас бы привезли в столицу хазарского каганата, город Итили, тут же прибили бы. Почему? Потому что считалось, что каган может работать каганом до той поры, пока он, ну, скажем так, божественно влияет на свой народ. Как только он перестает божественно на него влиять, соответственно, сила его магическая прошла, и поэтому его нужно сразу прибить и, в общем, избрать какого-то другого кагана. Поэтому, как еще раз сказал, коганам намного безопаснее было быть в те времена. Каганов избирали тоже довольно своеобразным таким способом, когда выбирали человека, который будет следующим каганом, следующим хазарским царем. Перед тем, как его сделать, значит, царем, проходила совершенно такая потрясающая церемония, когда сам каган, в него входил некий такой пророческий дар, и он говорил, сколько лет он будет править. Поэтому происходило это все следующим образом. Кагана сажали на трон, потом брали такую большую веревку, этой веревкой обкручивали шею этого самого кагана. С двух сторон стояли двое таких приближенных, двое самых почетных людей государства, и начинали эту веревку тянуть в две разных стороны. Ну, в общем, одним словом, кагана хотели придушить. И вот кагана действительно душили, и в тот момент, когда каган уже находился в состоянии между жизнью и смертью, ему жрец задавал сакраментальный вопрос. А он ее спрашивал, скажи, сын мой, сколько лет ты будешь править? И считалось, что именно в этот момент к кагану сходит некая такая вот божественная информация от богов, и он говорит, сколько лет он будет править. Поэтому если каган говорил, буду править я 5 лет, то перестаньте душить, ровно через 5 лет кагана, каким бы он ни был хорошим, приятным, симпатичным, его сразу убивали. Поэтому я думаю, зная эту традицию, все претенденты на роль каганов, перед тем, как их, видимо, начинали душить, в голове имели только одну цифру, там 120, 120, 120, ну, в смысле того, что править буду я 120 лет. Но даже если бы они сказали, что править они будут 500 лет, через 40 лет правления кагана, если ему удавалось за эти 40 лет, что хазарское войско выиграло все битвы, что никогда не было неурожайного года, потому что как только происходит неурожайный год, кто в этом виноват? В этом виноват, ну, обычно в мире в этом виноват коган, а в хазарском каганате в этом виноват каган. Поэтому его сразу тоже убивали. Поэтому еще раз, по хазарскому обычаю, после 40 лет правления хазарского царя, каким бы он ни был хороший, его тоже убивали. Все это добро происходило до приблизительно 8 века. Мы не знаем время, когда конкретно хазарские цари приняли иудаизм. Считается, что это было где-то к середине 8 века новой эры. И считается, что первый хазарский царь, который принял иудаизм, был человек, которого звали Булан. Когда мы будем читать в хазарской переписке, то есть мы сначала прочтем письмо Хазда ибн Шапрута, потом мы прочтем, соответственно, ответное письмо хазарского кагана Хазда ибн Шапрута. И там у нас будет более понятно и более... Он подробно будет описывать, как хазары приняли иудаизм. Но то, что молодежь называет таким спойлером, краткое содержание того, что будет, ну, в двух словах. Рассказывает, опять же, по еврейской традиции, и по откуда идет эта еврейская традиция, она идет именно от письма, ответного письма Йосефа, которое он будет писать Хазда ибн Шапрута, о том, что однажды царю Булану приснился такой сон, в котором ангел говорил ему о том, что Булан, я знаю, Всевышний знает о том, что ты меня ищешь, и, в общем, ты должен прийти ко мне. Ну, Булан понятия не имел, о каком Всевышнем идет речь. Нет, то есть он имел понятие, по одной простой причине, потому что вокруг него было два больших народа, которые воевали друг с другом и днем, и ночью. Это были, с одной стороны, мусульмане, у которых был очень серьезный такой исламский халифат и большая очень такая арабские войска, арабское государство очень большое было. С другой стороны, это была христианская Европа, которая постоянно, в общем, воевала с арабским халифатом. Поэтому и те, и другие верили в Бога, и, соответственно, вот ангел этого Бога является к нему. И вот, то есть он прекрасно понимал, о чем идет речь. И вот этот ангел говорит ему о том, что ты, в общем, должен там поверить в Бога. И он сказал тогда во сне этому ангелу о том, что, так пишет вообще, во всяком случае, царь Иосиф, о том, что я обязательно это сделаю, если ты явишься еще к какому-то из моих подданных, тоже во сне, и скажешь то же самое, только правда скажешь ему так, подойди, значит, к царю и скажи, что вот мне явился ангел и просил тебя передать о том, что, в общем, ты должен почаще начинать ходить в синагогу, одевать тфилин, и твоя жена должна зажигать, соответственно, субботние свечи. И действительно так произошло. Один из сановников царя Булана к нему подошел и сказал ему о том, что там царь-батюшка, жена должна зажигать субботние свечи, ты должен одевать тфилин. Ну, это я, конечно, шучу. Одним словом, ты должен начинать служить Творцу Вселенной, Творцу этого мира. И вот хазарский каган, соответственно, начинает тогда думать, а кому же нужно присоединиться. Либо принять ислам, либо принять христианство, либо принять иудаизм. То есть евреев он тоже прекрасно знал. Откуда он знал евреев, об этом мы будем говорить чуть позже, когда мы будем с вами говорить конкретно про ответ царя Иосифа Хасда ибн Шапруту. Кстати, вот эта вот сюжетная линия, которая описывается в письме Иосифа, она является как бы фабулой великой книги Раби Игуда Алеви, которая называется «Кузари». Я думаю, что многие уважаемые наши слушатели знают эту книгу. А если ее не знают, я уверен, что на интернете обязательно она, во-первых, есть, и, б, вполне вероятно, по ней есть уроки. Так вот, книга «Кузари» Раби Игуда Алеви, который написал в XII веке, она таки называется «Кузари» на иврите и на арабском называется «Хазары». И там как раз фабула этой книги именно в этом. Хазарский каган, Булан, спрашивает у всех какой-то вопрос, ответы его не особенно удовлетворяют, потом приходит еврейский раввин, и вот он ему начинает задавать вопросы, вопросов становится все больше и больше, и, в принципе, это сюжет книги «Кузари». Ну, одним словом, дорогие мои друзья, обо всем более подробнее мы будем с вами говорить, когда мы начнем наконец-то читать письмо. Поэтому, одним словом, то, что называется, присаживайтесь поудобнее. Наконец-то мы подходим к самому письму. Письмо Хасда ибн Шапрута хазарскому царю Иосифу. Ну, еще буквально пару таких деталей, без которых, ну, нам не двинуться. То, что называется, ни туды, и ни сюды. Первый вопрос, который у нас идет, это датировка этого письма. Датировка этого письма непонятна, но у нас есть две даты, между которыми это письмо могло быть написано. По одной простой причине, потому что там приводятся некие имена, которые вот могли упоминаться именно между двумя этими датами. Поэтому датировка письма Хасда ибн Шапрута – это с 954 года по 961 год, ну, соответственно, новой современной эры. То есть у нас вот есть вот эти 7 лет, в течение которых было написано письмо. 954 по 15 октября 961. Ну, вы спросите, а почему такая точность? 15 октября 961, не напоминает ли это древний анекдот про динозавра, который мы уже, по-моему, тысячу раз рассказывали, когда знаете, в музей приходит человек видит там динозавра и спрашивает у бабушки: бабушка, сколько лет этому динозавру? Она говорит: там 20 миллионов 32 с половиной года. И он спрашивает, откуда какая точность? 20 миллионов 32 с половиной года. Она говорит: знаете, когда я 32 с половиной года тому назад пришла сюда и работать, ему было 20 миллионов. Поэтому откуда такая точность 15 октября 1961 года, я это объяснить могу, потому что в письме упоминается Абд-аль-Рахман III, халиф, о котором мы рассказывали на прошлом разговоре, а он умирает именно 15 октября 1961 года. Соответственно, после этой даты письмо не могло быть написано. Скорее всего, письмо было написано не самим Хасдаем ибн Шапрутом, а записано его секретарем, которого звали Менахем ибн Сарук. Мы с вами говорили о том, что Менахем ибн Сарук, который был личным секретарем Хасдая ибн Шапрута, является ни много ни мало отцом еврейской поэзии. Во всяком случае, еврейской поэзии в Испании считается о том, что золотой век еврейской поэзии в Испании, он начинается именно с Менахем ибн Сарука. Его песни известны до сих пор, и тот, кто справляет шаббат и во время субботних трапез поет обычно субботние песни, всегда как минимум поет одну песню Менахем ибн Сарука, но об этом, в эту тему мы сейчас заходить не будем, потому что мы о ней говорили на нашем прошлом разговоре. Итак, начало письма. Я Хасдай, сын Исхака, сын Эзры, принадлежащий к изгнанным Иерусалима евреям и живущий в Испании, слуга господина царя, падаю перед ним ниц и простираюсь в сторону обиталища вашего величества из далекой земли. Радуюсь вашему спокойствию и величию, я протягиваю руки к Богу на небесах, чтобы он продлил ваше царствование в Израиле. Но кто я такой? И что такое моя жизнь? Раз я осмеливаюсь посылать письмо моему господину царю и обращаюсь к вашему величеству. Полагаюсь, однако, на чистоту и честность моей цели. Как же иначе можно было бы изложить простыми словами мысль тем, кому пришлось бродить по земле после того, как слава их родной страны погибла, кто долгое время переносил страдания и лишения и больше уже не видел флагов своей земли. Мы, остатки полоненных израильтян, слуг моего господина царя, мирно живем на земле своего временного обитания, ибо наш Бог не оставит нас, и его тень от нас не отлетела. Когда мы согрешили, он осудил нас, наполнил наши чресла страданиями и омрачил разум тех, кто подчинил себе израильтян и назначил сборщиков дани, кто наложил иго на израильтян, жестоко преследовал их, вверг их в печаль и поверг бесчисленным бедствием. Но когда Бог увидел их несчастье и непосильный труд и их беспомощность, он повелел мне предстать перед царем и великодушно обратил ко мне его сердце, но не потому, что я праведник, а потому, что он милостив и потому, что он решил заключить согласие. Согласно этому соглашению, жизнь бедного стада стала безопасной, руки угнетателей разжались, и они перестали мучить израильтян. И по милости нашего Бога, ибо ослабло. Так будет же известно царю моему господину, что страна, в которой мы живем, на священном языке называется Сфарад. Ну, давайте разбирать первую часть этого письма, которую так красиво начинает Хасдай ибн Шапрут. Первая мысль, которую говорит Хасдай ибн Шапрут, который, еще раз, был человеком немаленьким, не в смысле того, что он маленького роста был, а в смысле того, что он занимал очень большое положение. При одном из величайших царей Средневековья, Абд-аль-Рахмане III, он был халифом, Хасдай ибн Шапрут, как мы с вами говорили на нашем прошлом уроке, занимал вот все посты, которые только можно было занимать. Он был и министром финансов, он был его и лечащий врач, и он еще был министром иностранных дел. Одним словом, Хасда ибн Шапрут был человек-легенда. Он очень был похож на библейского Йосефа, Йосефа из Танаха, то есть который был вторым человеком после фараона, он был вторым человеком после халифа. Так вот, Хасда ибн Шапрут, который обладает, наверное, самой большой властью, которой на тот момент мог только обладать еврей, обращается к хазарскому царю Йосефу и говорит о том, что он живет на временной земле. Земля, в которой он находится, он туда попал совершенно случайно, он не должен был туда попасть, а на самом деле должен был он родиться в Иерусалиме, потому что он именно говорит: «Я Хасда ибн Шапрут, изгнанник из Иерусалима». То есть на самом деле я тут не должен был оказаться. Но так получилось, так сложилась история, что я родился не в земле Израиля, я родился в далекой стране, и мой народ прошел огромные страдания перед тем моментом, когда вот сейчас я пишу это письмо. Но сейчас еврейский народ в той стране, в которой я живу, и в той стране, в которой живут многие евреи, они сейчас благоденствуют. Почему они благоденствуют, Хасда ибн Шапрут будет писать дальше. Вот это вот обращение. Это обращение совершенно невероятное, совершенно потрясающее, потому что оно показывает еврейское отношение к тому, что такое настоящая земля, где должны жить евреи. Есть такая... Знаете, старая, ну, не знаю, легенда, анекдот, я не знаю уже, как это назвать, рассказывает о том, что однажды, я думаю, что это, конечно, историческая легенда или исторический анекдот, как это называется, ну, иди знаю, может быть, оно и было. Рассказывают, что в тот момент, когда Наполеон, он был в одном из белорусских местечек, он увидел о том, что в один из жарких летних дней из синагоги, где молились евреи, раздавался плач, крики, такое впечатление, что, в общем, кто-то умер, и народ оплакивает какого-то самого любимого и очень важного человека. Поэтому Наполеон спросил у своего, соответственно, секретаря, чтобы он узнал, что там произошло, кто у евреев умер, почему они так плачут. И вот когда адъютант Наполеона зашел в синагогу, спросил на французской мове, что такое случилось, кто умер и что оплакивает. Ему ответили, что оплакивает разрушение еврейского храма. И когда адъютант, который больше читал Вольтера, чем Танах, спросил, а когда же этот был ваш храм разрушен, кто его разрушил, покажите нам этого товарища, наше императорское величество обязательно ему оторвет голову. И ему тогда евреи сказали о том, что храм, о котором мы плачем, был разрушен практически 2000 лет тому назад. И вот, когда адъютант приходит к Наполеону и говорит, что евреи плачут по храму, который был разрушен 2000 лет тому назад, тогда Наполеон сказал свою эту легендарную фразу о том, что народ, который оплакивает храм, которого уже нету 2000 лет, это народ, который имеет огромное-огромное будущее и будет удостоен того, что храм будет построен. Но я думаю, что, опять же, история более легендарная, потому что Наполеон, скажем так, человеком религиозным не был. Я больше даже сказал бы, что он был больше так атеистически настроенным товарищем. Но история действительно очень хорошая и очень-очень показательная. Так вот, Хасда ибн Шапрут начинает свое письмо, несмотря на то, что он занимает очень важное положение. Он говорит и ощущает себя изгнанником, который находится в изгнании, и родина которого Иерусалим. И то, что он попал в город Кордова, о котором он сейчас будет писать, это произошло из-за грехов, которые были у еврейского народа. С этого начинается письмо. Ну, я вам честно скажу такую вещь. Когда я читаю письмо Хасда ибн Шапрута, у меня всегда в голове вертится, ну, некрасивое слово вертится, да, но, в общем, всегда в голове у меня Нобелевская речь первого израильского лауреата Нобелевской премии. Ну, как вы знаете, евреев-лауреатов Нобелевской премии очень много. В Израиле, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, поправьте меня, по-моему, Нобелевских лауреатов 12, И вот самый первый израильтянин, не еврей, евреев очень много, еще раз, израильтянин, который стал первым лауреатом Нобелевской премии, это был совершенно такой необыкновенный писатель, которого звали Шмуэль Агнон. Шмуэль Агнон, кстати, был человеком религиозным. Ну, может быть, первую часть жизни не очень, но вторую часть жизни он был религиозным человеком, это факт. Так вот, в 1967 году Шмуэль Агнон, он получает, соответственно, Нобелевскую премию, точнее, даже это был не 67-й, это был 66-й год, потому что в 67-м была шестидневная война, это было за год до этого, в 1966 году. Шмуэль Агнон – первый израильтянин, который получает Нобелевскую премию. И вот, ну, соответственно, Нобелевская премия по литературе, и вот его приглашают приехать в Стокгольм, он будет присутствовать при вручении Нобелевской премии, соответственно, там будет присутствовать шведский король, все это будет обставлено самым торжественным образом, который только можно себе представить. 66-й год – это год развитого социализма в земле Израиля. Тогда, в общем, не было таких религиозных течений и движений, как они есть сейчас. И казалось бы о том, что, в общем, Шмуэль Агнон должен представить Израиль так, как его видит большая часть секулярного населения. Это страна, которая строит социализм, страна таких пионеров, которые ходят в шортах, которые, в общем, делают так, что болото превращается в плодородные поля, там сажают леса и так дальше. Все им под силам, ничего они не боятся и, в общем, верят только в свои руки и, в общем, в свою силу. Это тогда был образ израильтянина, который, в общем, и в Израиле он очень-очень пропагандировался в тот момент. Ну, Шмуэль Агнон был другим человеком, и он решил о том, что человек, первый еврей, который, не еврей, первый израильтянин, который получает Нобелевскую премию, должен получить ее именно как израильтянин. И вот совершенно потрясающая речь, которую Шмуэль Агнон говорит в 66-м году в Стокгольме при вручении Нобелевской премии. Дорогие друзья, не поленитесь. Возьмите, наберите там в Google, я не знаю, где вы там ищете, Нобелевская речь Шмуэля Агнона, прочтите ее. Это действительно совершенно потрясающие слова. Я же прочту ее самое начало. Почему я хочу прочесть Шмуэля Агнона? Потому что Шмуэль Агнон, безусловно, читал письмо Хазда ибн Шапрута хазарскому Кагану, и начало его Нобелевской премии очень и очень на него похоже. Итак, 66-й год, Стокгольм, Шмуэль Агнон. Ваше Величество, Ваши Королевские Высочества, Ваши Светлости, члены Шведской Академии, дамы и господа. Учителя наши, благословенная их память, говорили, не пристало человеку наслаждаться благом этого мира, не благословляя Творца. Что бы ты ни ел и ни пил, следует произнести благословение над едой и питьем перед тем, как ты вкусил от них и после того, как ты поел и попил. Так же и с прочими чувствами человека. Вот чувство зрения. Увидевши впервые дерево в цветении их ветвей в месяце Нисане, увидевши красивые деревья и красивые создания Божие, да благословит давшего увидеть этого. Или чувство слуха. Благодаря вам, достойные господа, довелось мне благословить Господа, давшего мне услышать благую весть. Дело было так. Пришли ко мне шведские посланники и оповестили меня, что Шведская академия удостоила меня Нобелевской премии. Благословил я Господа полным благословением, но имени Его и по царскому титулу Его, как положено, благословлять тому, кто услышал благую для Него и для других весть, «Благословен ты, Господь Божий, наш Царь Вселенной, благой и благотворящий». Благим назвал я его за то, что склонил он сердце мудрецов этой блистательной академии удостоить пишущего на святом языке своей почетной и важной премии, а благотворящий назвал я его за то, что меня осенил своей благостью, и меня избрали эти мудрецы. а сейчас пришедший сюда вознесу я при виде короля Швеции еще одно благословение, как положено, узревшего государю. Благословен ты, Господи Боже, наш царь вселенной, уделивший от славы своей монархам из плоти и из крови. Обратите внимание, Шмуэль Агнон начинает свою Нобелевскую премию с того, что не тем, что он так счастлив о том, что он очутился здесь, и спасибо там коллегам за весь труд, который он сделал, он начинает с того, что человеку нужно благословлять за все, что с ним происходит в жизни. Вот он благословляет и короля особым благословением, и говорит о том, что, услышав такую прекрасную весть о том, что он будет номинирован на Нобелевскую премию, он тоже произнес благословение. А дальше Шмуэль Агнон как раз пишет те вещи, которые нас и интересуют, которые очень-очень похожи, еще раз, на письмо Хаздая ибн Шапрута. Сказано в Талмуде: разборчивые иерусалимцы не приходили на пир, если не знали, кто был приглашен на этот пир вместе с ними. Итак, скажу я вам, кто я, который был приглашен на пир вместе с вами. В истории моего народа произошла страшная катастрофа, когда римский император Тит разрушил Иерусалим и изгнал народ Израиля из его страны. Поэтому я родился в одном из городов изгнания. Обратите внимание, Шмуэль Агнон пишет точно так же, как Хаздай ибн Шапрут начинает писать свое письмо. То есть я оказался и в Стокгольме, и в Бучачах, в городе, где он родился, совершенно случайно, потому что злодей Тит, он разрушил Иерусалимский храм, он уничтожил Иерусалим, еврейский народ ушел в изгнание, поэтому на самом деле произошла страшная историческая трагедия, в результате которой я родился не в земле Израиля, а на Западной Украине. Но постоянно, ежедневно не покидало меня ощущение, что я родился в Иерусалиме. Во сне, в ночных видениях виделось мне, как я стою рядом с братьями моими левитами в святом храме и вместе с ними пою псалмы Давида, царя Израиля. Напевом таким не внимал слух людской с тех пор, как был разрушен наш город, и народ его ушел в изгнание. Думаю я, ангелы храма песнопений опасались, что наяву запою я то, что пел в сновидениях, заставляли меня днем позабыть ночные песни. Ибо братья мои, сыны народа моего, услыхав это, не превозмогли бы той тоски и утраты от этого блага. А дабы утешить меня, что не дано мне петь устно, научили ангелы меня слагать стихи письменно. Ну, вот так Шмуэль Агнон начинает свое письмо. В принципе, также свое послание начинает и Хаздай ибн Шапрут о том, что очутились мы в той стране, в которой мы живем, совершенно случайно. Не должны были там мы очутиться. Ну, в общем, так получилось. Мы здесь. А теперь, ну вот, я расскажу вам 2-3 слова по поводу той страны, в которой я, соответственно, живу и нахожусь. Продолжает Хаздай ибн Шапрут. Итак, говорит Хаздай ибн Шапрут: так будет же известно царю, моему господину, что страна, в которой мы живем на священном языке, называется Сфарад, а на языке арабов, населяющих ее, называется Аль-Андалус. А столица этого царства именуется Кордова. Ну вот тут мы с вами подходим к самому началу письма, когда Хаздай ибн Шапрут начинает уже немножко рассказывать и историю той страны, где он живет, и сейчас будет рассказывать немного о Испании X века. Итак, пишет Хаздай ибн Шапрут: страна, в которой мы живем, называется Сфарад. Ну, мы все знаем о том, что название стран, многих стран, евреи берут из Танаха. Есть страны, которые, ну вот, к примеру, так сейчас называются, но не всегда они назывались именно таким именем. Ну, допустим, страна, которая называется Ашкеназ. Отсюда происходят ашкеназские евреи. Нужно сказать о том, что до начала Средневековья ашкеназ никогда не был связан с Германией.
Допустим, ну, такой известнейший историк, которого звали Иосиф Флавий, ашкеназами вообще назвал скифов. Поэтому, по большому счету, для Иосифа Флавия эрец ашкеназ, страна ашкеназов, это был Крым, ни много ни мало. Потом, где-то с века 8-9, страной ашкеназ начали называть именно Германию. Поэтому отсюда евреи начинают называться ашкеназскими евреями. Допустим, были страны, которых евреи называли ни много ни мало, как, к примеру, Ханаан. И мы уже об этом упоминали. Допустим, Ханааном евреи, опять же, в средние века называли территорию современной Моравии. Ну, в общем, одним словом, территорию современной Чехии. Славянский язык, на котором там говорили, его называли лашон кнан, то есть его назвали хананейским языком. Почему так произошло, что, в общем, несчастных чехов называли хананеями, об этом тоже можно много о чем говорить, но, в общем, факт остается фактом, и мы приводили уже этот пример. Так вот, с Сфарадом, которое мы считаем, что это Испания, дело было намного более серьезное, потому что уже в самой древней литературе под именем Сфарад упоминалась именно Испания, где в Танахе мы впервые с вами встречаемся с страной, которая называется Сфарад. Впервые мы встречаемся с ней в книге пророка Авадии. Кстати, надо сказать о том, что книга пророка Авадия является рекордсменкой, если так смотреть еврейскую книгу, является книга пророка Авадия является рекордсменкой, если смотреть еврейскую книгу Гиннеса по одной простой причине, потому что в этой книге всего лишь одна глава. Одна глава, я, по-моему, если я не ошибаюсь, 22 стиха. То есть самая-самая короткая книга, которая только есть в Танахе. Так вот, в самом конце этой книги, то есть в самом конце книги про Авадия, Авадия дает пророчество, которое он получает от Всевышнего, и он в ней упоминает две страны. Во-первых, он упоминает страну, которая называется Царфат. Раши, который комментирует эту книгу в XI веке, говорит о том, что по нашей традиции страна Царфат – это Франция, так и пишет. А вот слово «Сфарад» тоже впервые появляется именно там вместе со словом «Царфат». Написано, опять же, в первой главе, 21 стих, «Изгнанные из Иерусалима, что в Сфараде унаследуют горы Негева». Ну, Раши приводит Таргум Йонатана, то есть Таргум, перевод Торы на арамейский язык, где он пишет, что Сфарад переводится как Спамия. И Раши пишет, что вот это вот слово Спамия обозначает современное понятие Испания. Ну, в общем, как бы там ни было, мы видим, что с древнейших времен Таргум Йонатана, это один из самых таких древних переводов Торы на арамейский язык, там уже идет упоминание о том, что Сфарад – это именно Испания, именно Пиренейский полуостров. Интересно, что уже где-то с 8 века во всей практически еврейской литературе именно под названием Сфарад упоминается именно территория современной Испании, поэтому, когда Хаздай ибн Шапрут говорит о том, что на священном языке страна, где мы находимся, называется Сфарад, это уже в те времена было распространенное такое понятие. На языке же арабов эта страна называется Аль-Андалус. Ну, то, что у нас переводится как Андалузия. Понятие Андалузия, ученые спорят, откуда оно происходит, либо это какое-то вестготское слово, которое было переделано, скажем так, на арабский лад, либо это какое-то арабское слово. Ну, как бы там ни было, слово Андалузия, так называли ту территорию, где находился кордовский халифат, и столицей этой прекрасной страны называется город Кордова. Об этом и пишет Хаздай ибн Шапрут. Протяженность ее 25 тысяч локтей, а ширина 10 тысяч локтей. То есть Хазай ибн Шапрут пишет, насколько велика эта страна. Что такое 25 тысяч локтей, мы сейчас переводить не будем, но, поверьте мне, территория, о которой он пишет, довольно большая. С помощью математических принципов мы выяснили, что расстояние от нашего города до экватора составляет 38 градусов, от Константинополя 44, а от вашей границы 47. Мне пришлось привести эти цифры, поскольку, к моему удивлению, мы ничего не знаем о вашем царстве. И я думаю, что причиной этого является огромное расстояние, которое отделяет наше королевство от государства моего господина. То есть Хазай ибн Шапрут, при всем том, что он был гениальным раввином, врачом, политиком, финансистом, мы видим, что он прекрасно разбирается и в астрономии, и в географии, приводит определенные там какие-то расстояния до экватора. Одним словом, он говорит о том, что мы выяснили, что ваша страна находится очень далеко, и причина тут, соответственно, только одна, потому что, видимо, наше царство находится друг от друга на очень большом расстоянии. Дорогие мои господа и дамы, дорогие и уважаемые слушатели, я очень благодарен, что вы были со мной на этом уроке. Я очень прошу прощения за мой компьютер, который оказался таким небольшим антисемитом. Надеюсь, что мы с его антисемитизмом справимся, и в дальнейшем он не будет прерывать наши уроки. Вам до следующих встреч, и большое спасибо, что вы были этот час вместе со мной. Спасибо большое.